Всем добрый день. С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Сегодня у нас новый выпуск подкаста «Капитанский мостик». И что-то у нас накопилось новостей для обсуждения. Будем стараться их обсуждать.
Всем привет. И начался прием заявок на выступление на Датафесте. И надо выступать.
Да, не стесняйтесь, пожалуйста, подавайте заявки, все обязательно рассмотрим и будем рады увидеться с вами, ну, с кем-то хотя бы виртуально. Начнем, пожалуй, вот с этой новости, ее буквально только что прислали, про челлендж на платформе Kaggle от компании Leonardo. Leonardo – это компания, которая занимается какими-то военными штуками. Я, честно говоря, не особо знаком, чем конкретно. Это какая-то европейская компания, сотрудничающая с европейским ВПК, давайте так скажем. Вот. И, соответственно, идея здесь в том, что они должны распознавать какие-то объекты с аэросъемки. Да, вероятно, может предположить, что это съемка с дрона. Хотя мы, конечно, утверждать не можем, но, скорее всего, так. Вот. И собственно, в чем новость? Новость в том, что это соревнование, как вот сейчас написано, приостановлено для ревью из-за того, что комьюнити Кеглеров очень сильно возмутилось тому, что там внутри обнаружились фотографии, например, расстрела, как они говорят. Насколько это правда, мы не знаем, но, судя по всему, там есть некоторое количество, неоднозначных изображений, и все комьюнити несколько встало на дыбы. На мой взгляд, это продолжает вот ту тенденцию, которая наметилась, да, то есть у нас, с одной стороны, Пентагон объявил о том, что использовал Клод в операции против Венесуэлы, а потом против Ирана, но, правда, сейчас вроде об этом не пишут, либо я не отслеживаю. А соответственно, Anthropic очень сильно возмущался по этому поводу, правда, потом сказал, что их не так помнят.
Слушай, ну там вот на ссылке на одной просто с снайперского прицела серия кадров. То есть в человека прицеливаются, там дальномер, там перекрестие, там поправки от баллистического калькулятора, если я правильно понимаю. И серия совершенно недвусмысленная. В человека прицелились, человек бежит, человек падает, человек лежит. То есть мы обучаем компьютер Vision на данных охоты на человека. В общем, это, конечно, может быть и норм, вот, но такая разметка нужна как раз для того, чтобы робот самостоятельно отслеживал и стрелял людей. Вот хотим мы этого или нет, это большой вопрос.
Ну, наверное, не очень хотим, мне так кажется. Но тут вот действительно, мне кажется, что тут основное, что... Давай по-честному, да, то, что такие фирмы, которые занимаются компьютерным моделированием, для таких задач существуют, это понятно, но то, что для этого пытаются использовать эту публичную инфраструктуру, это выглядит, скажем так, перебором для меня лично.
Тут вот еще, AI современный нам, это программирование не промптами, это программирование датасетами. По большому счету, тот, кто собирает датасет, тот определяет, какие промпты через год или два будут работать, какие задачи через год или два будут решаться. То есть поколение вейб-кодинга думает, что они разрабатывают программы. На самом деле их программы разрабатывают те, кто собирал датасеты, те, кто формировал их, отбирал и фильтровал. И ничего того, что умно отфильтровано, у вас не получится. Поэтому включение в общественно доступные датасеты кадров охоты на человека – это очень большой вопрос. Дело даже не в том, что комьюнити привлекают к разметке. Дело в том, что эти датасеты лежат в результате в открытом доступе.
Но ты имеешь в виду, что после этого они уже фактически оказались у всех, у кого не нужно.
Да, но дело в том, что вообще современные медиа – это наполовину снаф. То есть ленты, посвященные конфликтам, они состоят из сцен убийств, стрельбы по танкам и так далее и тому подобное. И по большому счету весь этот датасет есть. Одна маленькая деталь, он снят как бы со стороны. Не всегда он снят через прицел. снятого через прицел сейчас тоже достаточно много. Поэтому я думаю, что этот конкретный датасет погоды не сделает, но если вспомнить историю про то, как сама мысль о том, что AI будет по своей инициативе охотиться на людей, возможно, привела к смене крупнейшего поставщика AI в Штатах в оборонке с Anthropic на OpenAI. Как бы мы к ним ни относились, ситуация именно так выглядит. То есть кто-то публично сказал, непонятно с какой целью, и хоп, его поменяли на другого поставщика. Вот. То есть, ну, я думаю, что страж-птицы будут с нами, просто об этом надо тоже говорить.
Не, обязательно об этом надо сказать. То есть, на мой взгляд, тут это скорее, знаешь, это скорее предупреждение, что ли, чем мы тут можем затормозить развитие вот этого всего. Но имейте в виду, что таких данных сейчас навалом, и из этого следует, что любая там группировка может сделать себе дрона, который будет выполнять соответствующие поручения. Ну, к сожалению, вот мы в таком мире живем, что можно сказать. То есть кажется, что вот это обратно уже бутылку не затолкать.
Да, но с этим надо что-то делать все равно.
Ну, я тут согласен, что что-то надо делать. И мне кажется, что мы со своей позиции можем призвать к вниманию сообщества, всех, кто нас слушает, потому что это есть, может быть, это как-то повлияет на, допустим, регулирование в нашей стране. Было бы неплохо.
Хорошо бы.
Мы с тобой уже не раз обсуждали такую вещь, как программирование фронтами, да, что фронтами можно программировать модели или людей, и, в принципе, по большому счету не такая большая разница. А тут коллеги из JetBrains, они, соответственно, зарелизили, получается, такую штуку, как CodeSpeak, да, то есть это некий язык программирования, который, ну, там, насколько я понимаю, компилируется в Python, по крайней мере, из описания я так понял. И он, собственно, устроен как? Мы пишем просто некоторый набор каких-то комментариев, да, в коде. Сейчас тут был пример, да, вот он пример. Соответственно, ну, если кто-то видел от Skills, то это фактически нечто очень похожее. И вот это и есть тот код, который пишет человек. А все остальное пишет машина. Да? В данном случае они используют код Opus 4.6, насколько я представляю. И получается, что здесь это просто некая формализация того, что и так уже фактически существует. Ну, то есть это явочным порядком уже существовало, да, в код-коде, но они это как бы решили закрепить, дать ему имя и каким-то образом поучаствовать. Ну, в целом, наверное, это похвально, стремление поучаствовать в таком, ну, то есть возглавить в этом плане происходящие события. Но сам факт, что это и так без них было, я тут готов утверждать достаточно определенно.
Слушай, ну мне кажется, что у CodeSpeak есть важная проблема. То есть есть важное решение, оно же важная проблема. Предполагается, что один промпт в MD-файле компилируется в один файл. Таким образом мы локализуем, то есть уменьшаем радиус взрыва, как это говорят, да? Чтобы у нас там не навайп-кодило оно не сломает всего остального за пределами этого файла. Но тем же самым мы отказываемся от глобальных оптимизаций, которые зачастую, вообще-то говоря, полезнее. Вот. И тут я не уверен, что это хорошо. На самом деле было бы, конечно, здорово, если бы с каждым промптом шло указание, что ему можно менять и что нет. Но это требует такого, знаешь, всезнания своей же собственной кодовой базы, которая теряется уже после 10 тысяч строк. Вот. И мне кажется, что это ограничение. В CodeSpeak самое интересное, что я увидел, это Reverse Prompt Engineering. Они выкатили недавно инструмент, который позволяет по навайп-кожаному проекту и истории твоего общения в CloudCode, если кто не знал, то CloudCode он сохраняет все сессии, все в специальной папочке, декомпозировать, что ты, собственно говоря, построить спецификацию непротиворечивую, которая соответствует твоему коду. Это вот прикольно. То есть такой реверс инжиниринг спецификации по коду, который получился в результате вейп-кодинга. То есть это, возможно, как раз тот кусочек пазла, которого не хватает, чтобы сделать вайп-кодинг хорошими инженерными практиками.
Наверное, да, это важно. По поводу вот этого выбора архитектурного, что один код, один текст соответствует одному кодовому файлу, я, в принципе, понимаю, почему так. Потому что это все еще классический способ смотреть на это как на язык программирования. Да? То есть это к вопросу о том, как у человека устроена мысль. Да? То есть вот люди привыкли думать о языках программирования как структурированных файлах. И отойти от этой парадигмы для людей, которые всю жизнь занимаются именно программированием, довольно сложно. И я в этом смысле даже не считаю, что нужно. То есть пусть расцветает стол цветов, такой подход тоже правильный, в том смысле, что если он будет жить, то и на здоровье. Но ты прав в том смысле, что основная магистральная линия развития может пойти в другую сторону, там, где у нас один файл текстовый определяет неограниченное число файлов с кода.
А тут недавно мне попалась, опять же, такая техническая заметка. Человек писал очередной парсер, и вместо того, чтобы отправлять клод в через обертки в браузер, да, то есть у нас какая-то обертка, типа Playwright какая-нибудь, API, которая дергает API Chrome Dev, который, собственно, работает со страницей. Он говорит, ну, смотрите, ведь фактически для вот этого Playwright это упрощенная API Chrome, то есть мы просто исходим из того, что человек не в состоянии запомнить эти вызовы API и собрать их во что-то цельное. Поэтому мы делаем какую-то более высокого уровня абстракцию, которая тоже порождает проблемы. Но сам-то по себе у Клода нет этой проблемы. Он гораздо более эффективно работает с Chrome Dev API напрямую, без всякого Playwright. Вот. И там предлагается такой подход не Code Skills, а SDK Skills, когда мы делаем вызовы API, мы представляем API удобное для агента, а не для нас. И это повышает его эффективность. И как мы с тобой уже как-то обсуждали за пределами подкаста, что, на мой взгляд, программирование агентами, оно стоит на трех ногах, как табуретка. То есть это качество самой модели, качество подготовки контекста инструментам и процессы. И именно в процессах сейчас наибольший провал. Модели уже очень хороши, контекст, например, тот же самый Cloud Code готовит очень неплохо, а вот с процессами проблема, и мы как раз все, как инженеры, находимся в поисках удачных процессов.
Слушай, ну это нормально, потому что всегда за всю историю человечества технический прогресс ограничивался социальным прогрессом. Да? То есть нам нужно понять, как нам с этой новой штукой жить теперь. Ну, условно говоря, после того, как изобрели лошадь, ну, в смысле, сама лошадь была, вы изобрели на ней скакать, оказалось, что у нас довольно сильно поменялось довольно много вещей, то есть стало возможно преодолевать большие расстояния и приехать с какими-нибудь добрыми или недобрыми намерениями куда-нибудь довольно далеко. То есть количество, с одной стороны, возможностей, с другой стороны, и негативных каких-то последствий довольно сильно возросло. То же самое произошло, например, с появлением авиации реактивной, да, то есть когда у нас за 4 часа стало возможно долететь до Новосибирска, оказалось, что это есть как свои позитивные, так и свои негативные возможности и последствия для обеих сторон, да, что и для тех, кто пытается до Новосибирска долететь, и для тех, кто в Новосибирске живет. Но это, в общем, всегда так. Вот у нас сейчас вот такой вот момент появления реактивной авиации, да, то есть когда оказалось, что можно сделать очень быстро что-то, но вопрос тебе надо понять, а что ты хочешь сделать, да, то есть долететь ты можешь быстро, вопрос, а зачем тебе туда лететь, ты уверен, что хочешь именно туда.
Слушай, и это порождает, если твою аналогию продолжить, обратные ведь вещи, то есть в том, что до Новосибирска лететь 4 часа, а в некоторых условиях есть очень даже большой плюс, кто попал лишний раз не полетит, вот, а в случае AI есть действительно истории, в которых очень сложно и громоздко использовать AI, и это та самая job security, которая сейчас будет нас, ну, останется неизменным. То есть есть какие-то вещи, которые очень трудно реализовывать с помощью этих моделей, и люди там вполне пересидят.
У нас есть такой замечательный человек, как Андрей Карпатый. И Андрей Карпатый, соответственно, сделал Job Market визуализатор, да, визуализатор. Правда, рынка только для США, но тем не менее, это рынок труда для США. И тут есть определенные прогнозы, по, как я понимаю, от... Я, честно говоря, так и не понял, от кого эти прогнозы сделаны, но ты, наверное, мне сейчас расскажешь. Из интересного, что я на себя вот в этой картинке посмотрел, да, там, кому интересно, обязательно посмотрите на картинку. Из интересного, как я, в общем-то, говорил, что, например, тут где-то были водопроводчики, да, вот пламберс, да, вот они водопроводчики, обещают плюс 4% занятости. Карпентерс — это, соответственно, плотники, ну и столеры, я, честно говоря, не помню, как это по-английски разделяется, на 4% тоже рост, рост у рабочих на стройке 7%, и видно, что довольно большое количество позиций будет расти. При этом говорят, что, опять же, будут расти и количество разработчиков. Я, в общем-то, считаю, что это достаточно похоже на правду, потому что, несмотря на то, что кажется, что Claude Code стал делать работу разработчиков, так вот он не стал делать работу разработчиков, он стал делать ту работу, которую раньше разработчики просто не стали бы делать, потому что реализовать хотелки, которые человек не может толком сформулировать, довольно сложно. Для этого существуют целые отдельные процессы и отделы, да, чтобы сформулировать то, что хочет заказчик на каком-то понятном техническом языке, из этого сделать разработку, потом заказчик скажет, что вы все набрали, и все было не так, и 5 раз переделывать. А тут может человек сам, как заказчик, какой-то там прототип для себя наваять, и с этим наваянным прототипом уже приходить для того, чтобы переписывать. В этом смысле я продолжаю думать, что разработка программного обеспечения только разрастется в качестве занятости. Из довольно понятного обещаю падение спроса на бухгалтеров, потому что кажется, что бухгалтерия достаточно понятным способом автоматизируется. То есть здесь, там, где от человека требуется внимательно складывать цифры, кажется, что компьютер может действительно это делать неплохо. И, не, в принципе, там достаточно только какого-то верхнеуровневого контроля. Низкоуровневый обычно можно оставить на калькулятор, который, в общем, действительно цифры складывает достаточно хорошо.
Ну, про разработчиков меня все время... Ну, есть же ограничение, максимальный объем работы, который имеет смысл сделать разработчиками, да? И в продуктовой компании его нет. То есть, если мы можем позволить себе этих разработчиков, то чем больше они сделают, тем просто лучше, да? Вот. Другое дело, где разработчики не центр прибыли, а центр затрат, и объем работ фиксирован, а надо как можно меньше потратить на разработчиков, то есть это ОСУ. Но там на самом-то деле в большинстве случаев ОСУ уже существует, и уже проще его сохранить такое, как есть, и просто большим загрузить. Вот у нас конкретно я вижу следующий эффект. Я вижу эффект оживления бэклога. То есть в бэклоге лежали задачи, которые хотелось сделать. Нас просили клиенты их сделать, но мы либо они не укладывались у нас в график, либо по ним не складывалась экономика. А тут внезапно они стали решаться в коротком графике и с простой экономикой и очень предсказуемой. Вот. И они пошли впрод из бэклога. Поэтому я думаю, что единственное место, где софтвер-девелоперы пострадают, это там, где реально отдачи от них особенной измеримой нет, а количество их слишком большое. Это, грубо говоря, стартапы, которые пилят непонятно что, непонятно зачем, непонятно почему именно таким количеством. То есть все, у кого существует хоть какая-нибудь бизнес-модель, будут держаться за своих разработчиков двумя руками. Вот. А там, где они нужны были для того, чтобы надуть щеки перед инвесторами, смотрите, у нас есть целых 200 разработчиков. Этот аргумент перестал работать. Ну и что?
Ну, тут я, наверное, то есть я здесь полностью согласен, я бы, наверное, хотел такую штуку добавить, что кажется, что количество именно спроса на услуги, вот в том числе ваши, должно возрасти именно потому, что люди, которые раньше... просто думали, что было бы неплохо, а вот такое сделать, попробуют такое сделать самостоятельно, у них получится что-то кривое и косое, И они придут за тем, чтобы это сделали нормально. Или не придут, но тогда для вас вообще ничего не поменяется. То есть я считаю, что у вас просто увеличился количество потенциальных клиентов, это так умно. Вот. А для себя, я тут по себе хотел заметить, что у меня в бэклоге лежала одна идея, на самом деле у меня, конечно, некоторое количество, но одна идея лежала давно, и я просто мне никак не доходили руки ее сделать, а подходящего студента не было, который бы этим занялся. И я ее просто завайкодил за выходные, и она действительно получилась показать довольно разумные вещи. Так что в целом действительно оживление бэклога – это то, что мы видим, и это здорово, кажется. Есть такой стартап Усор, который делает свои модели, в частности, да, ну, многие знают IDE от курсора, и они как вот эти вот IDE, в принципе, одно время были довольно популярны, и сейчас по опросам они достаточно популярны, насколько я знаю, но помимо IDE они делают еще и свои модели, по крайней мере, делали, потому что сейчас они вроде как выпустили модели Composer 2, у них был Composer 1, а тут они Composer 2 выпустили. Но оказалось, что это на самом деле просто перелицованные кими 2.5. И это на самом деле достаточно, как бы это сказать, неожиданно. Да? То есть ожидать то, что какая-то китайская компания будет продавать американскую модель, это многие ожидали, а то, что американская компания будет продавать китайскую модель, это что-то довольно новое и интересное.
Вроде бы история получила развитие, то есть просто уже после того, как мы ссылку добавили в форум, инференс делался через провайдера Firefly, у которого есть лицензия от Kimi на использование и продажу этой модели. Вот, то есть лицензионно там все получилось чисто, ну, конечно, с точки зрения пиара это провал.
Ну, слушай, одно дело, как бы то, что лицензионно чисто, я, кстати, рад, что все в этом смысле нормально, и рад, что муншоты я смогли на этом заработать. У меня в этом смысле никаких вопросов нет. У меня вопрос в другом стал. Зачем вы модель назвали по-другому, если вы используете вот эту? Ну, то есть, ну, как бы, что тут происходит-то?
Ну, да, вот я и говорю, что это, в общем-то, пиар-провал. То есть люди думают о экономике, не думают о пользователях. Люди думают о технических решениях, не думают о том, как их сообщество, которое их кормит и поет, ну, в общем, их клиенты, с ними работают. Они, ну, в общем, просто было бы величайшее, было бы коренной ошибкой думать, как говорил один великий
свидетель, да. Ну, в общем, интересное произошло, не могли не обсудить.
Мне кажется, что вот эта вот история, что китайские модели догоняют американские, она уже случилась. Другое дело, что, конечно, у нас есть топы, вот эти вот топ-3, например, да, или там то топ-4, это гугловская модель, это модель от Anthropic, от OpenAI, они, конечно, в отрыве от китайцев. Но если смотреть на то, где были они, скажем, 3 месяца назад, и где сейчас китайцы, то есть китайцы обогнали их, лидеров рынка, 3 месяца назад. То есть отставание уже, если 3 месяца назад лидеры рынка были достаточно хороши, то китайцы уже там. И вот это вот, то есть они по-прежнему отстают, но они уже очень-очень хороши.
Да, то есть они нагоняют с ускорением, и скоро мы увидим, что они сравняются по качеству, я прям прогнозирую это. Тут на неделе большой переполох вызвала новость про то, что разработан законопроект о регулировании ИИ в России. Я могу сразу показать, наверное, сам законопроект. Идея в том, что законопроект на самом деле содержит в себе некоторое количество пунктов, которые, с одной стороны, вроде достаточно полезны, например, разделение ответственности между провайдером и самим пользователем и всякое такое. С другой стороны, выглядит достаточно странно, потому что, например, вводится понятие суверенного и какого-то еще там ИИ, который должен быть полностью с нуля разработан в России. Да, то есть там сказано, вообще очень странная формулировка, что он должен быть разработан российским юрлицом и российскими гражданами. Ну, вот, допустим, у меня в моей команде работает гражданин Казахстана. Вот предположим, что мы разрабатываем, пытаемся разработать все время и не вот этого человека уволить, потому что он не гражданин России, или что? Вот, вот этот вопрос меня прям сильно заинтересовал, когда я такое увидел. Это не касаясь того, что не очень понятно со сферой применимости вот этого вот суверенного ИИ. То есть мое предположение, что сфера применимости у этого ИИ – это какой-то госсектор, да, то есть в госсектор я даже, может быть, готов поверить, что нужен только такой ИИ, но если мы будем требовать, чтобы вообще любой ИИ на рынке был разработан с нуля, это может быть, как мне кажется, достаточно такой себе идеей. Хотя, опять же, кто знает.
Тут история такая, что написано буквально в законопроекте, что в случае обязательного применения суверенных национальных больших фундаментальных моделей вплавь правительства Российской Федерации. Мне кажется, это оценочное суждение, я не хотел бы за него отвечать в суде, но мне кажется, что это лоббирование интересов больших корпораций, которые разрабатывают свои модели, их можно посчитать на пальцах правой руки. Вот. И, соответственно, причем тех, которые учат свою модель и недообучают квен, их можно посчитать по большим пальцам правой руки.
Я, да, как раз хотел пошутить про правую руку фрезеровщика.
Да. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, учитывая количество закладок, которые можно напихать в языковую модель, требование применять полностью хорошо проконтролированную модель в важных суверенных каких-то вещах, это вполне логично. То есть государство имеет право. Другое дело, что где пройдет эта граница и кому надо будет применять модель искусственного интеллекта или нет. Но вот если честно, я посмотрел на это и сказал, что, подумаешь, с 1 июня 2027 года мы перестаем заниматься искусственным интеллектом, начнем заниматься прикладной статистикой. Вот и все.
Прикладной статистикой мы и так начинали с этого, можно сказать.
Нет, так понимаешь, просто у нас будет прикладная статистика, мы будем считать вероятности предсказания следующих токенов и строить наиболее вероятные цепочки предсказаний. Что изменится в результате?
Нет, тут я немножко другое хотел еще добавить. Забыл, по-моему, на американскую визу, когда подавались мои коллеги, это было еще 8 лет назад, да, там вопрос был, что «А вы занимаетесь искусственным интеллектом?» Нет, что вы, как вы могли подумать? Мы занимаемся компьютерной лингвистикой, да, мы просто словари, какие-то статистические закономерности, никакого искусственного интеллекта. Собственно, та же история. Визу в тот раз дали коллегам, что, конечно, прекрасно.
А вот знакомому Ване Б, нашему общему визу, по-моему, не дали как раз ровно по этой причине.
Нашему знакомому Ване Б не дали, да и мне не дали тоже визу примерно по той же причине, но мы с ним подавались просто одновременно по одному и тому же поводу, и подозреваю, что бюрократическая машина тогда просто отработала те установки, которые ей были выданы какое-то время назад, и все. То есть тут никаких проблем нет, потому что мало что поменялось во мне с тех пор, как я подавался в предыдущий раз, так что я не вижу, почему бы это должно быть по-другому. Тайна покрытая мрак.
Я, честно говоря, думаю, что бизнес и IT довольно гибкая история. Мы выкрутимся. Наш регулятор, как показывает практика, он гораздо умнее и живее, например, европейского регулятора. Я много раз об этом говорил уже и буду говорить. Поэтому мы справимся.
Нет, то, что мы справимся, я нисколько не сомневаюсь. Тут там просто есть альтернативная концепция, да, которую выдвигают, скажем так, коллеги, которые остались на других пальцах той руки, о которой ты говорил. Эта концепция, она, соответственно, выглядит так, что давайте мы не будем заниматься вот этим, давайте мы сделаем какую-то систему оценки, которая будет нам говорить, насколько данная модель хороша. Я согласен, что это внесет в себе определенные риски про закладки, которые ты говоришь, но мы можем сказать, что у нас есть уровни доверия, да, как в ГОСТах прописывают там количество инсоляции для квартиры, например, да, то есть там для квартиры одно, для коммерческого помещения другое, а для подвала третье. А вот для, соответственно, ИИ можно прописать, что вот для суверенного независимого ИИ у нас должно быть, 99,9 процентов правильных ответов. А для какого-нибудь общекоммерческого ей достаточно 95, например, да? И кажется, что это вполне живая история.
Мне кажется, что китайский регулятор идет именно этим путем. И как показывает логика, так сказать, истории, что мы, скорее всего, пойдем теми путями, какие получатся у китайского регулятора.
Вполне себе разумное предположение. Кажется, что можно пойти было, как бы логически выбрать какой-то другой путь. Ну, посмотрим. Эффективный, проверенный путь тоже хорошо.
Ну, в том смысле, что гораздо лучше идти... Просто если вопрос надо решать, то его хорошо бы как-нибудь решить так, чтобы не убить при этом всю отрасль. Вот. То есть то, что вопрос надо решать, вопрос не решать нельзя.
Mm-hmm.
Вот. Но его нельзя решать так, как это сделали в ЕС, например. Да? Вот. И мы, как страна, мы сильно больше, допустим, какой-нибудь Армении, поэтому мы не можем решать его так, как в Армении, допустим.
Ну, само собой, да.
Да, поэтому как-то его решать надо, и этот законопроект, он вынесен на открытое обсуждение и обсуждается. И вот это самое прекрасное, что если он обсуждается и результат будет услышан, то это, собственно, вот то, для чего мы об этом говорили. Это все.
Да, согласен. Еще одна история, которых, наверное, можно обсудить. Есть такой человек, Мэтч Шумер, он, по-моему, да, довольно известный гражданин, и он написал эссе. Я всегда не понимал, что значит слово эссе, но вот то, что он написал, видимо, это точно эссе, потому что я не понимаю. И он, соответственно, написал, что что-то происходит такое, что, вообще говоря, люди просто не осознают. То есть он говорит, что сравнивает это с ковидом в том смысле, что, типа, вот смотрите, в 2020 году вам сначала казалось, что это происходит где-то там в какой-то Юго-Восточной Азии, и всем по большому счету наплевать, что там происходит. А потом вдруг внезапно оказалось, что нас всех заперли по домам, и мы все такие сидим и переживаем. А сейчас оказывается, да, что похожая штука происходит с ИИ, по его мнению, что сейчас происходят такие глубинные изменения, которые непосредственно повлияют на большое число людей. Он, на мой взгляд, выбрал не совсем удачное сравнение, потому что если мы говорим про вот эту вирусную эпидемию, то с ней, соответственно, все сработало очень быстро, да, и всех буквально парализовало. А здесь, на мой взгляд, будет более естественный процесс. Ну, вот мы уже, наверное, 55-й раз будем вспоминать вот этот пример с конским навозом, да, про, соответственно, город Нью-Йорк, который в 902 году был весь полон лошадей, в 905 году уже весь полон автомобилей. Есть знаменитая фотка. Вот здесь вот, по-моему, примерно то же самое, да, что оказалось, что достаточно хороший и не идеальный ни разу не сильный и, а просто достаточно хороший для того, чтобы выполнять какую-то конкретную работу, пусть даже и простую, он уже настолько полезен, что его полезно применять большинству. И то, о чем стоит думать, вот здесь довольно длинное эссе, он много всяких вещей говорит, но то, о чем стоит думать, по его мнению, это то, как вам начать в первую очередь использовать ИИ в своей работе для того, чтобы просто не остаться в стороне от происходящего. На мой взгляд, сама по себе рекомендация хорошая, и она в первую очередь направлена не на наши комьюнити, да, не на дата-сайентистов и программистов, а на так называемых обычных людей, да, то есть людей, которые непосредственно с нашей областью не связаны. И если человек будет повышать свою и грамотность, то шансов как раз хорошо устроить свою карьеру вот в этом новом мире, где у нас есть много и инструментов, у него гораздо больше.
Слушай, ну, я-то вообще-то с ним согласен, но как контрпример хочется вспомнить Таню Шаврину с ее утверждением, что очень много всего этого происходит из-за токсичной культуры в Калифорнии. Что типа, показывай, что ты используешь я, или мы тебя выкинем. Вот. А так-то в целом эта технология, скорость принятия которой квалифицированными инженерами, она меня удивляет. Ну, я привык уже, но все равно продолжаю удивляться. То есть с момента, когда ты говоришь с каким-нибудь опытным инженером, он говорит, это фигня, она не работает. Я пару раз написал в чат GPT, она мне ответила фигню. Ты ему показываешь, как пользоваться кодовым агентом. Через 2 недели он им пользуется на полную, как будто он с ним в руках родился. То есть это именно скорость принятия людьми, которые все понимают про архитектуру, про безопасность, про опасность нечитаемого кода и так далее. Тем не менее, они берут, смотрят его, внимательно взвешивают и вставляют в свой набор инструментов сразу. И у них получается. Просто это фундаментальный сдвиг. Но, опять же, его влияние на рынок труда, оно только неоднозначное. Он не только меняет спрос на рынке труда, но и предложение на рынке труда очень сильно. Mm-hmm. Поэтому сдвиг, конечно, фундаментальный, но он не обязательно так, типа, вот ты закрыл глаза, открыл глаза, и ты уже никому не нужен. Да нет, mm-hmm. конечно, надо шевелиться.
Не, я согласен, что надо шевелиться. Я согласен с твоим примером про токсичную атмосферу, а идея там в том, что я бы это сформулировал так, что они пытаются друг друга заставить быстрее двигаться в сторону ИИ, ну, неважно чего, в данном случае ИИ, просто потому, что это как бы повышает их капитализацию, да, то есть они работают именно в рынке вот этого вот оценки инвесторами, поэтому для них это супер важно. И понятно, что реальная польза от использования ИИ наступает совершенно не сразу и не тогда, когда они начинают пользоваться. То есть и агентами в Калифорнии начали пользоваться год назад, что-то полезное они начали делать, соответственно, ну, ближе к сегодняшнему дню. Да, то есть они вынуждены бежать быстрее и терять на этом, что абсолютно логично. И, на мой взгляд, основной посыл здесь в том, что надо просто следить за тем, кто уже каких шишек набил, и постепенно себе перенимать хорошие практики. Вот я имею в виду в своей области. Вот если вы работаете там, не знаю, если вдруг нас слушают не дата-сайентисты, а, ну, к примеру, бухгалтера, да, осваивайте, пожалуйста, и инструменты, которые позволяют ускорить бухгалтерские задачи. Я уверен, что такие уже есть.
Согласен.
Как раз обсудили вот эту вот замечательную штуку от Мэтта Шумера, который сказал, что всем надо ее осваивать, и ты хорошо сказал про токсичность, потому что, на мой взгляд, следующая новость как раз про это. Потому что некоторые люди замечают, что ИИ-агенты, ну, на самом деле, любой ИИ в целом, он может не только ускорять, но и замедлять. На мой взгляд, это само по себе утверждение совершенно рациональное, в том смысле, что любой инструмент, будь то молоток, будь то кодовый агент или космическая ракета, хорош для некоторого набора своих применений. Если мы пытаемся молотком, например, код писать, то будет довольно неудобно и в целом кажется, что он будет нас замедлять. Хотя сам по себе молоток может быть замечательный. Вот то же самое. Поэтому можно посмотреть на примеры, которые здесь коллеги приводят, что, значит, у Антропика сайт поломался из-за того, что они стали его код генерировать с помощью ИИ. Ну, в общем, не первый раз, как говорится, ничего страшного не произошло. У Амазона качество, как бы это правильно сказать, стабильность работы ухудшилась из-за того, что у них ИИ-агенты стали ломать всякие низкоуровневые вещи. Ну и так далее. То есть тут довольно много всего. И, на мой взгляд, это вполне себе разумно. И мы находимся на стадии, кстати, довольно быстро пришедшей. То есть если в прошлом году все прям активно говорили про вот этих вот уже позапрошлых. Да, в 24-м году начали говорить про агентов, в 25-м году это все прям стало активно развиваться. В 26-й год мы пришли к тому, что люди начинают понимать, а где агенты все-таки реально полезны, а где от них скорее вред. То есть вот агенты для младшего инженера, они могут быть и полезны и внедри, потому что агент, он не контролирует то, что он делает, да, то есть, а младший инженер может и не проконтролировать, не суметь, да, и у нас получается проблема-то в том, что в основном у нас и агенты используют, понятно, молодые люди, которые, помимо того, что обладают, скажем так, навыками работы с агентами, могут не обладать навыками по основному роду деятельности. И это абсолютно нормально, просто надо иметь в виду эту ситуацию и как раз, вот как ты правильно сказал, улучшать процессы, то есть как мы ставим задачи, как мы контролируем их выполнение для того, чтобы и люди могли свою работу выполнить, с одной стороны, эффективно, да, и с другой стороны, это не привело к проблеме в целом в нашем, допустим, продукте.
А тут это вот, если я правильно понимаю, сокращенная версия статьи. В более полной версии статьи там есть такая штука, что код, который генерируется агентами, он кривой, потому что его приходится переписывать. Типа в 87% случаев этот код переписывается. Там буквально так, а вот, сейчас, код написанный с помощью И показывает 41% код черн. То есть строки, которые переписываются в течение двух недель. Это интерпретируется как то, что команды тушат пожар от свежесгенерированного кода и выносят его, исправляют. Но на самом деле, вот это утверждение как раз, это та самая история с навозом и лошадьми. То есть, если мы, когда мы писали код людьми, написанный код человеком сам по себе был полезным артефактом. То есть, мы его написали, он у нас есть. Если мы код написали агентом, то у нас есть только тот промпт, который мы его написали, те тесты, которые мы сделали, та интеграция, которую мы его обвесили, и те процессы, юзкейсы, которые мы отработали. Сам по себе код стоит ровно столько времени, сколько мы потратили на постановку задачи. Поэтому если при следующем уточнении ТЗ его весь полностью перегенерирует клуд-код или там кодекс или что-нибудь еще, в этом вообще нет никакой проблемы. То есть просто сам по себе код не имеет теперь такого значения, как раньше. Он теперь не ценность. Ценность – это само решение задачи, сформулированное человеком, агентом там вместе и так далее. То есть ценность в решении задачи, а не в конкретных артефактах.
Согласен, да. То есть, на мой взгляд, это действительно про изменение мышления. Да? То есть код перестал быть ценностью, и люди пока еще просто не осознали этого. Ну, я думаю, что осознают, потому что, по большому счету, ценность кода, она заключается в том, что он делает какую-то задачу. То есть работает, не трогая классический принцип. Если у тебя есть возможность сделать то же самое, что работает лучше, и выкинув при этом предыдущее, ну ладно, в чем проблема?
Код – это материализованные технические решения. Если мы можем материализовать технические решения в другой форме, ну отлично.
Ну да, я тоже считаю, что тут просто вопрос про изменение мышления и не более того. Хотя про остальные вещи кажется, что это больше про именно то, как мы выстраиваем работу, да, то есть процессная история, что агенты нам мешают не тогда, когда они плохие, агент это может и замечательный. Агенты мешают тогда, когда мы не понимаем, как управлять их работой. Вот это основная загвоздка, как мне кажется.
Если ты попал молотком по пальцу, молоток в этом не виноват.
В целом, да. На мой взгляд, очень верное сравнение. Хотел обсудить выступление замечательного Дженсона Хуанга. Не знаю, там слышно или не слышно, но не так важно, да. Важно, наверное, обсудить то, что он представил. Там было несколько важных пунктов. Они заключаются в том, что в первую очередь они представили новое железо, они представили новые инференсные карты для Китая, основывающихся на наработках стартапа Grok. Grok через Q, не путать с Grok через K, который у Илона Маска. Соответственно, такие вещи, плюс опять сказали про Physical AI.
Честно сказать, я его не досмотрел до конца.
Ну, слушай, ну два часа, это долго.
Ну да. То есть то, что я тут вижу, это то, что они выпустили CUDA-X, вот, и если я правильно понимаю, это история про замену CUDA-NN на CUDA-X. Вот.
Это важно, да.
Да. И опять же, насколько я понял, я еще не до... Ну, такие вещи я смотрю с разбором, с размышлениями, поэтому я их мало смотрю. Вот, что история в том, что растет энергоэффективность. То есть, грубо говоря, у нас отрасль американская, не у нас, а американская отрасль уткнулась в ограничения по энергии на дата-центрах. NVIDIA говорит, хорошо, мы делаем вам решение, которое на 1 ватт дает больше в 10 раз на порядок токенов. Давайте идти дальше. Все вот эти истории про то, что вот сейчас у нас, опять же, Лондон завалит по второй этаж навозом, ну вот, они опять не сбылись. По-моему, так.
Ну, тут, знаешь, на мой взгляд, NVIDIA в этом смысле, ну, это реально большая корпорация, я не помню, сколько там народу работает, Но там реально много хороших инженеров. И до этого перед инженерами просто не стояла задача кровь из носу сделать достаточно эффективно. Стояла задача выдать просто сырой мощности побольше. Можно ли мне таблеток от жадности, как известно. Вот. Тут оказалось, что сырой мощности, которая греется как нормальный такой кипятильник, уже, к сожалению или к счастью, люди себе позволить не могут, но зато они готовы покупать более энергоэффективные чипы на замену старых. Да, то есть у нас есть вот свой, там, не знаю, своя газовая ТЭС, которая нас снабжает электричеством, и мы можем произвести вот ровно столько электричества, сколько можем. Но мы хотим больше ИИ. Да, для этого мы можем заменить ваши старые чипы на ваши новые чипы. Собственно, то, о чем ты и сказал. И вот была поставлена задача, задача сделана, на мой взгляд, очень-очень правильно, вполне себе, то есть требовалось только толчок.
Да, там в системе некоторые узлы ускорены в 10 раз по энергоэффективности, не ускорены, а сделаны более эффективными, некоторые в 40 раз, и в среднем полтора порядка отыграно. И фундаментальный сдвиг тут еще в том, что еще недавно все планировалось под 6-летний, 5-летний цикл амортизации ускорителей. Но если NVIDIA будет бежать со скоростью ускорения на порядок каждые 2 недели, до 2 года, то мы получим те же самые отрицательные проценты на инвестиции, как и в коде сейчас. То есть получается, дешевле будет не покупать сейчас NVIDIA, а подождать немножечко и купить то, что будет круче. Вот. И это серьезно повлияет на рынок дата-центров и на нас всех в результате как-нибудь. Но это года через 3 до нас долетит, я думаю.
Ну, посмотрим. Есть такая компания Hightech, я, по-моему, про них упоминал. Это компания, которая занимаются разработкой своих нейронных ускорителей, и они на самом деле достаточно большие молодцы, я бы сказал. Да, они смогли сделать некий функциональный аналог гугловского TPU. Понятно, что сильно менее производительный, всего 960 триллионов топс. Топс — это операции целочисленные. Для сравнения, у NVIDIA я смотрел, там примерно, Если не совру, то, по-моему, на один чип получается то ли в 10, то ли в 20 раз больше при сравнении с энергопотреблением. Но в целом это действительно хорошо и полезно, потому что иметь свои ускорители гораздо лучше, чем не иметь, как показала практика последних лет. Вот. Тут надо еще добавить, что в России есть не один разработчик, а их целых 3, насколько я знаю, да. Может быть, есть еще, про которых я не знаю, но помимо Hightech есть еще NPL-модуль. И есть еще люди, которые разрабатывают процессор Алтай, если я правильно понимаю, его купил Касперский и вкладывается в это. В общем, я лично Касперскому и компании Hightech и NPL-модуль всем вместе желаю больших успехов, потому что у нас необходимость в своем железе для ИИ вполне себе существует. Посмотрим, как она будет реализована.
Сейчас же идет так или иначе бурное внедрение ИИ в физический мир. То есть роботизация условная, да, то есть внедрение роботов, все вот эти вот роботы-курьеры и так далее, много будет появляться умных устройств, да, и там нужны будут энергоэффективные, быстрые, непригодные для обучения, но пригодные для инференса маленьких моделей ускорителей. Вот как раз, наверное, об этом идет речь. Единственное, что хотел бы заметить, что когда пиар-служба использует нейронку для написания пресс-релиза, хорошо бы показывать ее человеку, потому что одновременный запуск 100 нейронных сетей — это что-то такое.
Что я тебе скажу? Не знаю, что там они со 100 нейронных сетей каких. Наверное, технически это возможно. То есть, если у тебя там нейронные сети вида MLP на 100 нейронов, я уверен, что и больше можно запустить. В общем, не такая большая проблема, по большому счету.
Я просто думаю, что имелось в виду совсем не то. И в результате получилось немножко так себе, да.
У нас произошла очередная история с ученым-журналистом, ладно. Оставим на совести.
Да, при этом то, что эти ребята делают, это очень круто.
Они молодцы, и говорю, всем разработчикам желаю больших успехов. Нам свое железо необходимо. Просто в текущих условиях деваться некуда. NVIDIA создает альянс под названием Nemotron Coalition, то есть коалиция Nemotron, и они, соответственно, позвали некоторое количество разных лабораторий, которые, ну, не самые большие, но в целом имеют какой-то вес, да, то есть понятно, что помимо MIDI там нет вот этих топов, зато там есть Курсор, про который мы сегодня говорили, LangChain, Mistral французский, Perplexity и еще довольно известный Thinking Machines Lab от Мира Муратина, насколько я помню. Вот, остальных я знаю несколько меньше, да, может быть, ты мне подскажешь, кто эти люди, но важно, что они пришли, в общем-то, к тому же самому, по большому счету, что и в Китае заставила сделать коммунистическая партия своих разработчиков, да, то есть коммунистическая партия заставила всех разработчиков все свои наработки выкладывать в open source, и это нужно для того, чтобы внутренний рынок развивался быстро. Мы видим, как следствие этого, то, что они действительно быстро-быстро догоняют. То есть, если раньше там отставание было год, сейчас отставание стало 3 месяца, я думаю, что к лету у нас отставание уже нивелируется. Может быть, немножко громкий прогноз, но вполне себе можно такую ставочку сделать, потом посмотрим. А здесь, соответственно, получается, что игроки второго порядка, ну, давай скажем, кто второго, они объединились с крупнейшим производителем железа для того, чтобы какую-то ускорить развитие общего комьюнити, потому что в США, как мы понимаем, все разработки закрытые, кстати, кроме упомянутого раньше сегодня уже Грока, он открытый, но, как мы видим, ИЦ не участвует в этой движухе, может быть, присоединится позже, тем не менее. Вот у нас получается, что образовалась такая штука. К чему это приведет, еще посмотрим, но сама по себе концепция интересная.
Слушай, я цинично скажу, что вот есть же цепочка добавленной стоимости от энергии до конечных пользователей. И в этой цепочке долгое время доминировала NVIDIA. А теперь они завелись крупные акулы, такие как Anthropic, такие как OpenAI, такие как, допустим, кто-то еще, не будем называть, да, запрещенные на территории, которые вполне могут производить свои чипы и обходиться и без NVIDIA на рынке, который она вскормила, вспоила и вспахала. И это, наверное, обидно. Поэтому для того, чтобы все продолжало цвести, хорошо бы, если бы на этом рынке было некоторое количество успешных компаний, но не таких больших.
Безусловно. То есть должна быть одна большая компания, а остальные должны быть маленькие.
Соответственно, раздробить OpenAI и Anthropic навряд ли получится, но можно поддержать мелкие компании, которые сейчас, как тот же самый Курсор, от них полностью зависят. Или как тот же самый Mistral, полностью проигрывают. Поддержать их и дать им возможность расти мимо. Тем самым рыночная роль NVIDIA растет, а роль альтернативных поставщиков процессоров падает. То есть, мне кажется, что жестокой корпоративной логики тут все правильно. А с точки зрения нас, конечных пользователей, кто не участвует в этой войне, а только пользуется, это даст нам доступ к маленьким открытым моделям. То же самое, как когда индустрия получила доступ к статьям, то есть архив-момент. Когда, то есть у ученых и так были подписки от института на все статьи, они их и так читали. Но вот в индустрии, допустим, их не особенно было. Да? Это надо было отдельно заморачиваться, обосновывать, почему тебе нужна подписка на статьи в конторе в айтишной. А теперь вот есть архив, там они все лежат. И любой разработчик программного обеспечения может просто использовать статьи в своей работе, если он не ленив. И вот то же самое сейчас происходит. Это делает NVIDIA прекрасно.
Да, будем надеяться, что так и будет, потому что это действительно крайне полезная история. Кстати, здесь я вот эту новость не стал включать, хотя, мне кажется, она тут бы подошла. Пару дней назад я увидел, сколько дней назад они запустили, вот тот самый OpenAI упомянутый, они же запустили соревнования по созданию модели размером 16 мегабайт за 10 минут. Типа максимально быстро маленькую модель тренировать на чипах NVIDIA, кстати, 8H100. И это как раз в эту же копилочку, да, то есть все ищут, как сделать эффективно маленькие модели для того, чтобы, соответственно, пользоваться ИИ, но при этом не платить какие-то безумные счета за железо. То есть это немножко в другую сторону, казалось бы, но на самом деле в ту же самую, потому что эффективно сделать маленькое, это значит, нужно каждому продать свою маленькую видеокарточку, а это как раз лучше NVIDIA никто не сделает. Как-то так. Следующая история про вот этих самых больших компаний, про которые мы с тобой говорили, и которые не участвуют в движухе NVIDIA, а участвуют другие. Тут у нас Google, Microsoft, или внезапно LinkedIn, отдельно от Microsoft, Meta, запрещенная на территории Российской Федерации, Amazon, OpenAI, ну и остальные поменьше, не особо интересны. Меня особо заинтересовало, что там в списке делает Леви Штраус, производитель джинсов. Ну, может быть, я чего-то в этой жизни не понимаю, я не буду настаивать. Так вот, они, соответственно, подписали соглашение о том, что они будут делиться с конкурентами и властями информацией об угрозах злоупотребления их ИИ. Кстати, обращаю внимание на отсутствие в этом списке того же самого упомянутого Илона Маска, который категорически отказывается такие вещи делать, в смысле оценивать риски от ИИ. А тут, соответственно, люди пытаются оценить, насколько их модели могут быть использованы неправильно, и на эту тему поделиться. На мой взгляд, вполне себе разумная история, и я бы, наверное, ожидал, что мы в какой-то момент получим аналог базы CVE. Если кто-то про CVE не слышал, то CVE — это, забыл, как расшифровывается, но суть в том, что это список известных угроз для программного обеспечения. И здесь у нас будет список известных угроз для модели машинного обучения. Для каждой модели он свой, ну, в общем, такой CVE для каждой программного обеспечения свой, так что в этом никакой проблемы нет. И если он будет публичный, на мой взгляд, это вполне себе полезно и правильно для того, чтобы люди, которые используют, просто знали о существовании такой проблемы.
Слушай, ну, у меня режим зануды. Можно я экран заберу? Вот. То есть у меня в большинстве новостей включается поиск первоисточника, то есть что, кто подписал и так далее и тому подобное. Потому что когда ученый изнасиловал журналиста, это ничего, но когда толпа журналистов изнасиловала этого журналиста, потом... Вот, то есть AI тут не фигурирует в этом документе, в принципе. А, то есть тут борьба со скамом и фродом, то есть это фрод и наличие таргета сети универмагов, сети магазинов. А Леви Страус с его большими онлайн-продажами и так далее и тому подобное. Вполне логичное. То есть тут очень часто у людей, с которыми я беседовал про антифрод, возникает бизнес-мысль. А давайте мы сделаем межотраслевую систему борьбы со фродом. Потому что она бы, естественно, работала эффективнее. Но оно всегда упирается в то, что мой фрод – это мои клиенты. Я не готов их отдавать. То есть вместе с информацией о фродерах я отдаю важную бизнес-информацию. И вот тут возникает трагедия общинных земель. То есть мы бы вместе, как сообщество, справились бы лучше с фродом, но каждый держит своих фродеров у себя, потому что это его личная история. Это не про AI, это именно про антифрод в целом. Но дело в том, что сейчас антифрод от AI отличить очень трудно, потому что большинство фрода делается с помощью AI. Поэтому это закон не про AI, это про фрод в целом. Ну, в общем, вот с этим уточнением, пожалуй.
На мой взгляд, фрод и AI сейчас это идут рука об руку, как можно понять. Да, как линейная партия. Ну, в общем, да, это все правда. Тут тоже немножко более такая журналистская статья, нежели техническая, но я надеюсь, что смогу донести ее смысл более хорошо. Дело в том, что OpenAI столкнулась с тем, что действительно большое число людей, и тут важно, не просто людей, сами по себе люди это дело хорошее и все такое, я подозреваю, что OpenAI любит своих пользователей, и все это замечательно, вопрос в том, что сами по себе пользователи, они, как правило, довольно немного приносят денег, да, ну, то есть там, сделал ты подписку, я не знаю, какая там сейчас самая дешевая подписка на OpenAI, ну, скажем, $10, соответственно, пусть она это $10, ну, вот ты по $10 собрал с каждого там 10-тысячного твоего пользователя, ну, вроде неплохие деньги, но все равно это мало. А основные бюджеты всегда лежали в корпоративных средах и государстве. И, соответственно, OpenAI, как мы знаем сейчас, с американским государством довольно активно сотрудничает, но, кстати, не только с американским. В AI они довольно много интегрировались в Казахстане, насколько я знаю. Ну, то есть в разные государства они идут и предлагают свои услуги. Но основные деньги, они, тем не менее, в коммерческом секторе, прежде всего, в США. И вот они понимают, что этот рынок, они проигрывают Антропику. И для этого они как раз решили, тут было несколько новостей на сходную тему, решили, соответственно, что сделать. Они решили объединить свои усилия, как не совсем правильно, не объединить усилия, а более сконцентрировать свои усилия на, например, создании некоторого единого приложения со всеми сервисами, которые у них есть для компьютера. С одной стороны, с другой стороны, не пытаться быть лучшими во всем, то есть не пытаться вообще все сразу успеть, а сосредоточиться на каких-то конкретных полезных задачах. Тут сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я эту стратегию в нашей конторе предложил еще, получается, как минимум год назад, и мы уже в эту сторону активно идем. Я думаю, что не я один такой умный, и довольно много людей тоже так же думает, собственно, поэтому стратегия и пошла, и не только у нас. А идея-то заключается в том, что пытаться сделать вообще все хорошо, ну, это во многом приводит к тому, что все хорошо сразу не получается. Помнишь, мы с тобой, наверное, год назад говорили про то, что OpenAI, соответственно, дает такую дешевую подписку и дает людям бесплатно пользоваться своими услугами, потому что они собирают бизнес-кейсы. Вот, судя по всему, они собрали бизнес-кейсы, и сейчас основные бизнес-кейсы, которые, как они видят, приносят деньги, они, соответственно, будут это и монетизировать, насколько я себе представляю.
Есть такая методика оценки эффекта от внедрения AI, про которую я как-то шпаргалку написал, и в ней есть раздел «Виртуальная экономия». Это когда мы говорим: смотрите, мы внедрили генератор картинок, мы теперь генерируем 1000 картинок ежедневно, так бы картинка бы стоила на 30 тысяч, фактически мы экономим каждый день 3 миллиона рублей. Да? Вот. Но почему это виртуальная экономия? Потому что если бы у нас не было бесплатного генератора картинок, мы просто бы не генерировали картинок, и ничего бы у нас не изменилось. Вот это виртуальная экономия. Вот. Так вот, очень многие вещи, которые получают люди с помощью чат-GPT, они виртуальная экономия. То есть они им приятны, они им полезны, они им дают дофамин, но так или иначе девушки, которые советуются с чат-GPT, раньше советовались с подругами, не то чтобы это сильно что-то изменило. И картинки, которые сейчас вот этот нейрослоп в каждой презентации, ну, были бы презентации без нейрослопа, хуже бы они не стали. Вот. А есть несколько кейсов, где действительно подписка на Claude Code за $20 на каждого пользователя организации просто окупается за полдня. И это как раз кодирование. Вот. И поэтому Claude Code и летит, что он хорошо закрывает этот кейс, прекрасно просто, да? Он хорошо готовит контекст, поэтому он обгоняет кодекс. И получается, что если посмотреть на инсталляционную базу, то есть, допустим, огромное количество корпораций, которым продали Microsoft вот этот вот код-ассистент, как он их называется?
Copilot?
Да, Copilot, но им мало пользуются. То есть он был куплен большими корпорациями в свое время, выдан всем, да, ну и вот как-то вот они живут и ничего больше купить не могут, потому что они говорят: давай купим Claude Code, а у нас уже есть Copilot дома. Вот. А стартапы, то есть те, кто реально покупает то, чем пользуются, они поголовно сидят в Claude Code, им нравится. Вот. И это, собственно, знак того, что еще чуть-чуть потупишь и потеряешь этот рынок полностью. Наверное, вот они подорвались поэтому.
Ну да. Тут интересно, на мой взгляд. Они же вот вышли с этим кодексом, и вроде как кодекс реально хорош, как говорят. Я сам, честно, не пробовал. Но я, да, должен признаться, я тоже Claude Code использую. То есть меня уже теперь сложно, наверное, пересадить на кодекс тот же. И раньше вот эти все истории с Copilot мне особо не заходили, а Claude Code вполне себе заходит, он замечательный, вполне себе.
Слушай, я читал, слушал интервью Стайнберга, вот этого, который разработчик OpenClaw, все выходные, 4 часа с Фридманом. И Его как раз спрашивал Фридман про сравнение Клода и кодекса. Сам Стайнберг использует кодекс, он сидит под Windows. Что интересно, он Windows-разработчик, для меня это вот интересно.
Это да, это магия какая-то.
Да, я не понимаю, как это вообще бывает. Вот, но он говорит, я бы их сравнил так, что если тебе нужен толковый парень, с которым ты говоришь, он тебе все объясняет и все получается у тебя, это кодекс. Если ты готов общаться со странно сидящим в углу чуваком, которому ты все рассказал, он подумал, потом тебе принес идеальный результат, это клуд-код. То есть это вопрос комфорта, коммуникационного комфорта. Если ты умеешь общаться с интровертами, которые ведут себя немножко странно и непредсказуемо, но ты ценишь, что результат получается хороший, то клуд-код твой выбор.
Интересно. Интересное замечание. Надо
да. Пробовать. Я сам так, видишь, не собирал, потому что, наверное, я кроме интровертов никого и не видел в жизни.
В своей жизни, да. Слушай, мы с тобой да. Мы с тобой в этом болоте программирования, статистики и всего на свете сидим, я так понимаю, довольно давно, поэтому мы как бы просто этими людьми окружены, у нас очень сильно искажено восприятие. Но то, что человек сидит на Windows, уже сразу говорит о том, что у него явно лучше со скиллами общения с людьми. Вот прям это сразу... слушай, не будем исключать такую возможность, я бы так сказал. Значит, довольно... интересная новость. Ну, как она интересна, наверное, только в контексте всего происходящего, сам себя ни о чем особо не говорит. История здесь в том, что повцы съели людей только теперь в США. Ну, я думаю, что отсылку все поняли, но в реальном жизни оно звучит так, что на строительство центров обработки данных стали тратить больше денег, чем на офисы. То есть сейчас бизнес в США пришел к тому, что строить офисы для того, чтобы там работали люди, не оправдано. То есть более оправданно построить соды, где у вас будут сидеть, соответственно, видеокарты, которые вам будут считать, и агентов, которые будут делать ту же работу, что в офисе, но без офиса. На мой взгляд, это локальный эффект именно потому, что офисы стали, как раз с офисами это все нормально, а вот с содами, которые стали резко всем нужны, и взлетела стоимость буквально всего, да, там, начиная от электричества в первую очередь, заканчивая там различными ускорителями всем на свете. Вот мы пришли к тому, что стали именно больше денег тратить на соды, не потому что стали строить больше, но не настолько, а просто это стало супердорого. И это довольно интересная тенденция. Да? Вот интересно посмотреть, где и как это еще реализуется. То есть в США, там, где у них более такой неконтролируемый капитализм, он, соответственно, вот привел к такому. У нас, наверное, так точно не будет. Как будет у нас, посмотрим.
Ну, видишь, для того, чтобы нужно было больше офисных зданий, нужно, чтобы появлялось больше рабочих мест для людей в офисах. Для этого должно быть больше людей, наверное, да, и переток из реального сектора в офисный. Но переток из реального сектора в офисный в США, наверное, завершился. Население там не то чтобы шибко растет, а еще бывает эффект замены офисов низкого качества на офисы более высокого качества. Тут тоже непонятно, с чего бы на спаде экономики бы этим занимались. Вот. Поэтому да, поскольку экономика сейчас будет масштабироваться роботами, для роботов все и строят.
Ну, для роботов все-таки это немножко не прав, на мой взгляд, это еще не робот.
В широком смысле, я считаю, то есть робот это не обязательно что-то там с ногами, руками. То есть я считаю, что клуд-код мой любимый, это тоже тот же самый робот, потому что робот по генерации кода.
Ну, в этом смысле, да. Ну, то есть я думаю, что мы увидим больше новостей про строительство заводов роботов, это действительно есть. Я думаю, что, может, на следующей неделе какие-то новости про роботов постараемся прицельно обсудить. На это уже хватит. Гартнер рекомендует отключать корпоративные ИИ по пятницам после обеда. Здесь можно было поставить точку, там есть дальше пояснение, но я думаю, так очевидно, что люди после обеда в пятницу уже думают о том, как скорее пойти там, домой, у кого есть, то к жене, у кого нет, то, там, не знаю, любимый пар и еще что-нибудь такое, ну, всяко не о том, чтобы качественно сделать свою работу. И из-за этого, в общем, есть золотое правило ничего не катить после обеда в пятницу, лучше в пятницу вообще ничего не катить никогда. Но тут мы просто приходим к тому, что для того, чтобы процесс адаптации людей проходил плавно, вот мы в пятницу отключаем, и в пятницу все люди ручками начинают разгребать то, что им там за 4 дня навайподил искусственный интеллект.
А идея прекрасная. Я хотел совершенно в сторону сказать очень похожий совет, но на другую тему. Есть рекомендация психолога, как сделать успешным свидание. Как минимум за час до свидания вылезти из соцсетей и не смотреть телефон. Потому что это перенастраивает дофаминовую систему, вы произведете больше впечатления на человека, с которым вы встречаетесь, и он произведет больше впечатления на вас, больше шансов, что что-то получится.
Ну, в целом я согласен, очень, очень сходная история. Отвлекайтесь иногда от ИИ для того, чтобы пообщаться с людьми. Как говорили в моей, соответственно, активной онлайн-жизни, я имею в виду форумной, иди потрогай траву. Ну, в общем, да, иногда это полезно.
Всем хороших свиданий.
Да, всем хороших свиданий, да. И если хотите увидеться с нами вдруг, то, пожалуйста, посылайте свои заявки на доклады, на DataFest. Все будет в мае. Будем рады со всеми повидаться.
Да, DataFest – это одно из самых прекрасных событий в сообществе. И приходите, подавайтесь.
Да, давайте жить дружно. Вот, если что, да, не забывайте, что у нас есть Матермост. Пожалуйста, пишите туда новости и вообще приходите общаться. В Матермосте хорошо. Все, всем пока-пока.
Всем пока.
Счастливо.